Радио Прага. Новости.
Вице-премьер Андрей Бабиш не хочет видеть в Чехии ни одного беженца. В Чехии подало прошение о предоставлении убежища 60 китайцев. Чешская таможня начнет проверять в аэропорту инвазивные виды растений и животных. Вице-премьер и министр финансов Андрей Бабиш хочет, чтобы принятие беженцев в Чехии обсуждал парламент на внеочередном заседании. В сети Twitter Бабиш заявил, что он не будет уважать распоряжение об обязательных квотах даже под угрозой санкций. Обсуждение вопроса приема мигрантов в парламенте предложил во вторник и президент страны Милош Земан через своего пресс-секретаря Иржи Овчачика. Бабиш сообщил в сети Twitter, что необходимо реагировать на нужды и опасения граждан и позаботиться об их безопасности. В своем комментарии на сервере express.cz министр также добавил, что не желает видеть в Чешской Республике ни единого беженца, даже временно. «Я перестал верить в успешную интеграцию, в мультикультурализм», – заявил Бабиш. МВД Чешской Республики занимается рассмотрением 60 прошений о предоставлении убежища, поданных гражданами КНР. По информации, полученной изданием «Государственные новины», их подали преследуемые в Китае христиане. Если государство данные прошения удовлетворит, это будет официальным признанием того, что в КНР нарушаются права человека, сообщает издание. При этом в последнее время отмечается сближение обеих стран. По словам пресс-секретаря президентской администрации Иржи Овчачика, президент Милош Земан не был бы против удовлетворения прошений. Ранее, однако, президент отмечал, что Чешская Республика не должна принимать на своей территории беженцев. Пресс-секретарь Овчачик уточнил, что президент имел в виду лишь мигрантов, распределяемых на основании европейских квот. Овчачик также отметил, что в данном случае необходимо детально проверить истинные причины подачи прошений. Это, по его словам, находится в компетенции сотрудников МВД. Более 40 видов растений и животных со среды нельзя ввозить на территорию Европейского Союза. В список попали, например, такие виды, как красноухая пресноводная черепаха, обыкновенная насуха, нутрия и лягушка-бык. По распоряжению, отданному Брюсселем, эти виды считаются инвазивными и могут поставить под угрозу местную фауну. В странах ЕС они, помимо экологического ущерба, наносят и ущерб экономический. В связи с этим в аэропорту Вацлава Гавела, который является единственным местом в стране, куда официально могут поступать животные, начинаются детальные проверки. Контролем запрещенных к ввозу видов займется также Государственная ветеринарная инспекция. Если таких животных обнаружат, они будут отправлены в страну происхождения. Министр внутренних дел Милан Хованец предлагает отменить обязательные 150 часов работы в год без вознаграждения для полицейских и сотрудников других подразделений безопасности с середины 2017 года, за исключением оговоренных в законе кризисных ситуаций. Такие изменения содержатся в проекте закона о служебных отношениях для сотрудников подразделений безопасности, который МВД отправило на доработку. По словам МВД, эта поправка обойдется госказне примерно в 500 миллионов крон – 18,5 миллионов евро. Данная мера призвана увеличить привлекательность службы в рядах полиции и рост числа заинтересованных в ней. 7 из 8 образцов детской обуви, прошедших проверку в лаборатории, по сообщению объединения «Арника», содержало вредные для здоровья фталаты и олово. Речь идет о более дешевых вариантах пластиковой обуви производства Китая. Объединение «Арника» уже отправило информацию в чешскую торговую инспекцию. Мирослава Ёбкова из «Арника» сообщила, что если обувь изготовлена из поливинилхлорида или содержит его элементы, то с большой вероятностью в ней будут находиться фталаты. Фталаты ведут себя в организме человека как гормоны, наносят вред функции размножения, печени и могут быть связаны с появлением рака и астмы. Олово негативно влияет на нервную систему детей и вызывает нарушения в поведении. Некоммерческая организация «Арника» продолжительное время занимается проблематикой токсических веществ в детских изделиях. И это все к этому часу. Выпуск новостей подготовила Ольга Васенкевич.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии «Радио Прага» вас приветствует Ларета Вашкова. Продолжим нашу программу. Почему молодой чех решил вступить в ряды ИГИЛ? Пенсионеры-добровольцы восстанавливают былой облик крепости Подштейн. В какой атмосфере проходили Олимпийские игры 1936 года в Берлине? Предлагаем вам экскурс в драматическое прошлое Европы. Оставайтесь с нами. Гражданину Чехии, которого полиция подозревает в намерении присоединиться к террористам Исламского государства, грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 12 лет. В январе текущего года молодой человек был задержан в одном из международных аэропортов Турции. Он признался в намерении перейти границу Сирии, после чего был передан чешской стороне. На родине молодой человек заявил, что собирался вступить в ряды ИГИЛ. Расследованием занимается отдел по борьбе с экстремизмом, а журналисты задаются вопросом, что подтолкнуло молодого человека из маленького чешского городка отправиться в Сирию. Об этом подробнее Катерина Айспурвит.
Городок Спалене Поржичи в Пользинском крае с населением 2500 человек неожиданно попал на первые полосы чешских газет. Именно там, в ветхом одноэтажном домике на обочине шоссе, жил 21-летний молодой человек, в настоящее время оказавшийся за решеткой по обвинению в экстремизме. СМИ называют его Ян С. Он ничем не выделялся среди своих сверстников, а окружающие характеризуют его как незаметного, неконфликтного, замкнутого. Всегда сам по себе, всегда за компьютером. Так характеризовала его соседка в интервью чешскому радио. Никто из соседей не может себе представить, что молодой человек мог примкнуть к боевикам Исламского государства. Высокий худой юноша, по свидетельству очевидцев, отличался от сверстников своим крайне тихим поведением. Он никогда не протестовал, безропотно выполняя свою работу. Не пил алкоголь, не курил, не ходил в пивную, не встречался с девушками. Ян работал на станке в фирме по производству автомобильных запчастей, и там никто не знал о нем практически ничего. Он быстро поглощал свой обед, сразу же возвращаясь к станку. После работы немедленно шел домой. Коллега по мастерской по имени Мартин проработал с подозреваемым 2 года бок о бок и говорит, что не припомнит более ответственного работника.
Он был в любом случае очень работящим, выполнял всю работу, ни с кем особенно не разговаривал. Молчаливый. Если его не спросишь, так сам никогда ничего не скажет.
В местной школе он проучился 6 классов, после чего вместе с матерью уехал из городка. Своими воспоминаниями о молодом человеке, которого знал еще ребенком, поделился с чешским телевидением староста Спалене Поржичи Павел Чижик.
Жадное шикане там не доходило, але был то просто закрикнутый такой хлопец.
Никто его в школе не преследовал, просто это был такой пугливый, тихий мальчик. Никогда его не подвергали каким-то дисциплинарным взысканиям, но и в числе первых учеников класса тоже никогда не был.
Никогда не был казанский решен, ани не подшел к премиантам триды.
6 лет назад семья вернулась в Поржичи. Мать Яна купила домик на Ирасковой улице, где они и жили вдвоем. Находящийся в камере предварительного заключения, обвиняемый через своего адвоката подал протест против содержания под стражей. Решение по этому вопросу должен принять суд города Пылзень. Напомним, что в январе Ян С. был задержан в турецком международном аэропорту с авиабилетом, по которому собирался вылететь в Сирию. Турецкая сторона передала информацию в Чехию и вернула молодого человека на родину. При этом подозреваемый оставался на свободе вплоть до 20 июля, когда суд вынес решение о взятии Яна С. под стражу. В 6 утра в Спалене Поржичи прошла операция по задержанию предполагаемого исламиста. Затем, как утверждает полиция, следствие получило от подозреваемого свидетельство того, что он может продолжить преступную деятельность и даже бежать. Хотя полиция не предоставляет никакой дополнительной информации, вероятно, Ян С. не является членом какой-либо преступной группы.
Существуют люди, действующие в социальных сетях. Они пытаются вступать в контакт с отдельными лицами, которые могут быть заинтересованы принять участие в войне.
Объясняет чешскому телевидению Эмиль Аслан, специалист по вопросам безопасности Института международных связей факультета социологии Карлова университета. Юридическая часть дела Яна С., по-видимому, будет строиться достаточно сложно, что подтвердил в интервью чешскому телевидению заведующий кафедрой уголовного права юридического факультета Карлова университета Ирже Елинек. формулировке «я хотел присоединиться к исламскому государству», я не вижу доказательства того, что он его поддерживает. Разве что очень общая трактовка говорит о том, что он хотел его поддержать тем, что туда приезжает. Однако эту трактовку сложно защищать. Пока ничего другого мы не слышали. А то, что он купил билет в Сирию, с моей точки зрения, не является преступлением.
В густо застроенной замками Чехии существуют как прославленные шедевры средневековья, так и менее известные сооружения, куда не столь часто ступает нога туриста. В число последних входит и град Подштейн у подножья Орлицких гор, о прошлом которого не только фортификационном свидетельствуют большие руины. И если рядом с ремонтируемыми или восстанавливаемыми чешскими объектами нередко красуется логотип универсальной строительной компании вроде Метростава, то в данном случае взгляд прохожих притягивает табличка «Подштейн. Здесь строит детка Став». Детка Став – это инициатива прежде всего местных, подштейнских пенсионеров, которые уже более 10 лет собираются вместе и восстанавливают крепость. Дворец замка, не раз сменившего своих владельцев, был в прошлом веке реконструирован, и в замковой экспозиции можно узнать немало интересного о его истории. Согласно преданиям и рассказам местных жителей, в одном из тайных подземных лабиринтов, соединяющих останки некогда величественного замка с руинами средневековой крепости, был спрятан клад, состоящий из золота, драгоценных камней и серебра. Закопал его никто иной, как мятежный рыцарь Микулаш, промышлявший в XIV веке грабежами в округе. Крепость за всю историю своего существования была добыта лишь один раз, причем самим Карлом IV, который в то время еще не был королем. В XVIII веке достойным конкурентом граду стал порочный замок, построенный представителями изначально французского, а позже селезского рода Арбувала де Шамаре. Больше всего слухов ходило о родившемся на территории нынешней Польши графе Яне Антонине. Он искал клад, но безуспешно. С 1787 года граф, вдохновившись изобретением братьев Монгольфье, заинтересовался вопросами динамического воздухоплавания. В июле 1791 он даже провел несколько опытов в Подштейне с воздушными шарами, сшитыми из шелковой ткани, и тем самым на несколько месяцев опередил воздушный спектакль пионера авиации и воздухоплавания Жан-Пьера Бланшара, украсивший коронационную церемонию императора Леопольда II в Праге. Бланшар в то время совершал поездку по Европе с показательными полетами, а Ян Антонин похоронен в семейной гробнице в приходском костеле в Новых Градах. Вернемся же к нашим пенсионерам. Вацлав Лжичаш, работающий ныне на территории крепости, поясняет, почему возникла инициатива пожилых добровольцев «Детко Став».
Надо было что-то предпринять для того, чтобы люди вообще смогли получить доступ в крепость.
На какой стадии работ вы сейчас находитесь?
Але покуд...
В этом году мы работаем на крепостной стене, которая практически повторит очертания старой. Мы восстанавливаем ее первоначальный облик. Не знаем, сколько времени все это займет, но если Подштейн должен быть сохранен, необходимо постоянно что-то ремонтировать.
Говорит Ирже Ноугебауер, еще один член группы, которая трудится здесь с большим энтузиазмом по мере своих способностей и сил. Радко и Павел из Южной Чехии, которым более интересные места, куда можно добраться по велосипедной трассе, приехали посмотреть местный замок, но выяснили, что по понедельникам достопримечательность закрыта для посещений. Настроение у туристов, однако, поднялось, когда они увидели, что пожилые люди не по долгу службы, а просто из чувства личной ответственности поднимаются наверх, восстанавливают развалины, отдавая этому большому делу много энергии.
Если бы они довольствовались тем, чтобы сидеть где-нибудь за кружкой пива, то наверняка стали бы превращаться в таких детков, располнели бы не в меру, и что потом с такого человека взять. А вот такие активные пенсионеры лучше просто не бывает.
Активный духовец, это наилучший. Рассуждает Радко. 80 лет назад, 1 августа 1936 года, Адольф Гитлер открыл в Берлине 11-е летние Олимпийские игры, на которые съехалось более 4000 участников из почти полусотни стран мира. Как большинство европейских стран, Чехословакия также направила в Рейх свою олимпийскую сборную, состоявшую из 190 спортсменов, которые привезли из Берлина 8 медалей – 3 золотых и 5 серебряных. До вторжения нацистов в Судеты оставалось 2 года. Слово Катерине Айспурвит.
Исторические прогулки.
После Первой мировой войны в 1920 и 1924 годах Германия не была допущена к участию в Олимпийских играх. Однако к началу 30-х страна вошла в число претендентов, среди которых одно время была и Чехословакия, которую заставил отказаться от этой мечты экономический кризис. Главным соперником Берлина в итоге оставалась Барселона. Историк спорта Франтишек Коларш объясняет, почему выбор пал именно на Берлин.
Про этот Берлин вообще наивно разодло то, что уж от
решающим для решения в пользу Берлина было то, что с середины 1920-х годов в Германии проводились зимние Олимпийские игры. Тогда пытались проводить зимние и летние олимпиады в одной и той же стране. А Испания, разумеется, не приспособлена для зимних игр, в отличие от Германии, которая предложила свой лыжный курорт Гармиш-Партенкирхен. Кроме того, Германия пообещала удивить новизной своих спортивных комплексов.
Приправить это спортовище так, чтобы было нечем překвапуючим, нечем новым.
В 1934 году в мире вновь разгорелись серьезные споры по поводу целесообразности проведения игр в Берлине. Многие спортсмены и спортивные организации настаивали на их бойкоте, напоминая, что олимпийские правила запрещают любую расовую и религиозную дискриминацию. Однако, когда чиновники Международного олимпийского комитета в 1934 году посетили Берлин, оттуда убрали все видимые знаки антисемитизма. Жителям столицы было даже приказано воздерживаться от негативных публичных высказываний о евреях. Гитлер лично заверил комитет в том, что Германия будет придерживаться Олимпийской хартии.
Одновременно в Европе начали появляться комитеты, выступающие за перенос игр из Берлина и за защиту олимпийской идеи. Один из таких комитетов возник в сентябре 1935 года и в Чехословакии.
Один из них был заложен и в Чехословенске, было это в září 1935.
Рассказывает историк спорта Франтишек Коларш. Против Берлина выступал и так называемый Люцернский спортивный интернационал, объединявший спортсменов социал-демократов, и Красный спортивный интернационал, объединявших сторонников коммунистов. Идея проведения альтернативной народной олимпиады в Барселоне потерпела крах из-за франкистского путча.
В той хвиле набидла помощную руку Прага, которая имела достаточно очень významное место.
В этот момент свою руку помощи протянула Прага, занимавшая видное положение в социал-демократическом или социалистическом спортивном интернационале. То есть эти протестные игры прошли не в Барселоне, а в Праге. Однако в той ситуации участие в них приняли главным образом чехословацкие спортсмены, без различия национальной принадлежности, не только чехи и словаки, но и немцы из Чехословакии. Из других стран приехали испанцы, французы и спортсмены из США. Обещали принять участие в Пражских играх и спортсмены из Советского Союза, что стало первым случаем, когда в СССР нашла отклик идея Олимпийских игр. Однако в итоге они не приехали, потому что власти Чехословакии не дали им визы.
Наконец, не приехали, потому что им чехословенская влада не выдала виза.
Рассказывает историк. Не все помнят, что изначально и сам Адольф Гитлер выступал против проведения Олимпиады, а отлучение Германии от игр не беспокоило фюрера, убежденного, что для немецких атлетов унизительно состязаться с неарийцами. Нацисты сообщают об этом и в письме к членам германских спортивных клубов, называя Олимпийские игры, наводненные французами, бельгийцами, поляками и негроевреями. Кроме того, Гитлер считал, что Олимпиада потребует слишком больших финансовых расходов. Однако министру пропаганды Йозефу Геббельсу удалось убедить фюрера, что игры необходимы для имиджа Германии, который ухудшился после принятия дискриминационных законов. В итоге нацистское правительство выделило на подготовку игр огромную сумму – 20 миллионов рейхсмарок. Дошедший до наших дней Олимпия-стадионы во многом определил ту помпезность, с которых до сих пор человечество проводит свои олимпиады. Эстетика нацизма оказалась весьма подходящей почвой для создания многих олимпийских ритуалов. Берлинская олимпиада стала первой, открытие которой транслировалось по телевидению, и первой, по которой был снят фильм. Им стала «Олимпия Лени Рифеншталь», который до сих пор считается 10-м лучшим фильмом мира. Традиция передачи факела, доставленного бегунами из Олимпии, тоже впервые появилась именно на 11-х играх. Идею выдвинул секретарь немецкого оргкомитета Карл Дим.
Эстафета сначала вызвала в мире восторг. Увы, граждане нашей страны этот восторг не разделяли. Точнее, не все граждане, а чехи и словаки. Дело в том, что немцы издали по этому случаю пропагандистский плакат, на котором отображалась трасса эстафеты, и территория Чехословакии на карте была изображена в том виде, который она приобретет 2 года спустя, в сентябре 1938 года в Мюнхене. Без пограничных областей, заселенных немцами. Это вызвало острую негативную реакцию, и тщетно пытались найти бегунов, которые бы у нас бежали эту эстафету. Наконец их выдвинул Атлетический союз. Президент Эдвард Бенеш лишь вышел к дороге поприветствовать Олимпийский огонь, а другие политики поддержали его в Праге на Староместской площади. Говорят, хотя подтверждений этому нет, что когда факелоносец бежал по Парижской улице к Староместской площади, протестующим против проведения игр в Берлине удалось погасить пламя.
Подарило тем отпорцам Олимпийских игр в Берлине пламя заснул.
Рассказывает Франтишек Коларш. Между тем, в Чехословакии продолжались споры по поводу участия страны в играх. Коммунист Клемент Готвальд выступил с призывом к чехословацким спортсменам отказаться от участия в Олимпиаде нацистской Германии. Однако решающим стало слово сподвижника Пьера де Кубертена, единственного чеха среди 12 первых членов Международного олимпийского комитета и создателей Олимпийской хартии Станислава Гута-Ярковского, который поверил в добрые намерения Германии и призвал чехословацких спортсменов ехать в Берлин. Самой яркой победой чехословацкой олимпийской сборной в Берлине стало выступление на кольцах Алоиса Гудеца, о котором Лени Рифеншталь сказала, что его упражнения прекрасно показали, что такое настоящая красота мужского тела. Алоис Гудец, вошедший в историю как один из лучших чешских спортсменов, дожил до преклонных лет, скончавшись в 1997 году. В архивах чешского радио сохранились его воспоминания.
Я видел, что не можем...
Когда я увидел, что мы не побеждаем ни на одном спортивном снаряде, я сказал себе, на кольцах я должен победить любой ценой. Голова у меня буквально раскалывалась, потому что на нас все время светило солнце, к чему мы не привыкли, и к этому еще эта злость, когда человек хочет добиться какого-то результата. Выступление на кольцах мне удалось.
На всю жизнь он запомнил то мгновение, когда получал золотую медаль из рук самого Адольфа Гитлера. Его страшно злые стальные глаза, которые пронзали насквозь спортсмена, когда он получал эту золотую медаль. Гудец вспоминал, так какое угнетающее впечатление, несмотря на весь олимпийский камуфляж, производил на чехословацкую команду «Берлин», задрапированный во флаге со свастикой, заполненной марширующими ротами в коричневых рубашках. Еще 2 золота в Германии взяли чешские байдарочники на дистанции 1 и 10 километров. Серебро принесли борцы и женщины-гимнастки, а также еще один байдарочник и тяжелоатлет. Берлинская олимпиада вошла в историю и тем, что судьи принимали решения в пользу команды страны-хозяйки, проще говоря, подсуживали немецким спортсменам, в результате чего Германия выиграла в общекомандном зачете. Без заслуженных медалей, например, остались чешские гимнасты. И все же героем берлинских игр к неудовольствию нацистов стал темнокожий американец Джесси Оуэнс, завоевавший 4 золота. Очень скоро многим олимпионикам предстоит встретиться с оружием в руках по разные стороны линии фронтов Второй мировой. А следующая олимпиада состоится только через 12 лет.
Наша программа подходит к концу. Заходите на наш сайт, а также по возможности Facebook Радио Прага. Ваши отзывы, предложения, вопросы найдут нас по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Воспользоваться можно также электронной почтой russkiy@radio.cz. Над программой работали Катерина Айспурвит, Ларета Вашкова, нам помогали звукорежиссер Даша Глиткова и звукооператор Зузана Вылчкова.